Уважаемые братья и сестры, недавно журналист православного радио Виталий Савкин был в командировке в Чечне. Довольно продолжительное время, почти месяц. Честно говоря, все мы, его коллеги, очень волновались, потому что Чечня сейчас хоть и спокойный регион, но живо воспоминания о тех временах, когда там было совсем неспокойно. И об абсолютной безопасности, конечно, говорить еще очень и очень рано. Но вот Виталий Савкин приехал, загоревший, возмужавший, в майке спецназа. И мы очень рады тому, что вы вернулись. И ты вернулся, отец Александр Дубасов, в здравии и живые, невредимые.
Ну, еще немножко загоревшие. Но я приветствую вас, дорогие радиослушатели. Приветствую вас, Ирина. Чечня, знаете, мне... Вот если говорить о себе, мне очень давно хотелось там побывать, не знаю, что все-таки двигало, но вот все же я склоняюсь к мысли, что именно посмотреть сам дух жизни ребят, которые служат в этих горячих точках, и, слава Богу, эта мечта, можно сказать, осуществилась. Ну, буквально недавно, когда мы находились с ребятами в Москве, вдруг раздался звонок. Позвонил отец Александр Дубасов, священник храма села Косолино, и я услышал его такой необычный голос, необычную интонацию. Он был как-то очень собран, особенно собран, и с каким-то даже волнением сказал: «Виталий, не хочешь ли ты съездить в Чечню, послужить там?» Я, конечно, у меня были мысли, все-таки какой все-таки необычный батюшка, какой все-таки у него голос. И в то же время у меня какая-то внутри появилась радость. Наконец-то то долгожданное, которое... Мне хотелось, чтобы оно исполнилось, наконец-то осуществилось. Я говорю: «Да, батюшка, без раздумий». Ну, конечно, готовив документы и так далее. То есть вот это совершилось. И когда уже я вернулся в Екатеринбург, и наши имена, значит, отправили в ФСБ, потому что даже не каждого человека могут взять. То есть нужно, чтобы все-таки в прошлом была достаточно чистая история. И в итоге нам дали согласие с батюшкой поехать туда, в Ханкалу. Ханкала – это место, где, собственно говоря, военный городок. Он находится где-то примерно в 8 километрах от города Грозный, где служат, собственно, ребята со всей России, но не только из спецназа, но и из МВД. Вот. И мы разместились в нашем гарнизоне. Это там палаточный такой городок. Собственно говоря, началось наше познание жизни спецназовцев и о том, что такое есть Чечня.
Ну, теперь ты можешь... говорить: «Я служил в Чечне».
Вы знаете, мне бы хотелось, может быть, так сказать: «Я служил в Чечне». К сожалению, нет. Почему? Потому что мы не были на военных действиях, нас туда просто не пускали. Я помню, такой запоминающий момент был: глубокий вечер, яркая, полная луна, и в этот момент ребята уезжали в Дагестан, почти все. К сожалению, в Чечне, вот, к сожалению, вот у ребят есть суеверие. Потому что когда перед какими-то спецоперацией, они не разрешают, они не любят ни фотографироваться, ни снимать. У меня с собой была видеокамера, ну и фотоаппарат тоже. И мне просто пришлось все это наблюдать так. И знаете, батюшка стоял возле проходной такой, откуда бойцы, собственно, проходили, он держал в руках крапила и окроплял их святой водой. И надо видеть было глаза, реакцию этих ребят, насколько... В ней была благодарность, и в этих глазах почему-то чувствовалась какая-то, появлялась какая-то надежда, особая надежда на действительно помощь Божию. Мне, значит, я когда смотрю на них, мне показалось: вот эти воины, которые будут нас защищать, вот где действительно геройские ребята. А знаете, когда мы ехали вперед, еще в Чечню, мы, значит, добирались, практически ехали в эшелоне целую неделю. То есть, может быть, поведение меня их несколько смущало. Знаете, они почему-то походили на... Вот в армии бывают так называемые старички, да, то есть как-то вот себе могут позволить что-то. И, конечно, мат со всех щелей раздавался. От начинающих ребят, которые только приезжали, ехали туда, и до командующего состава. И вот когда вот видишь этих ребят уже в спецовке, уже в форме, и начинаешь очень сильно менять свое отношение к ним... Вот ведь как мы, вроде бы я православный, и у меня и семинарское образование, и как бы вот есть уже определенный опыт жизни в церкви, но как вот я тоже сам поддаюсь вот этим, к сожалению, уловкам. Как надо быть все-таки осторожным, когда ты оцениваешь тех или иных ребят. Здесь в них действительно проявлялся какой-то такой героизм. Они шли без ропота на эту спецоперацию. А что такое спецоперация? Это значит, ты не можешь никогда быть уверенным, что вернешься живым. Ну ладно, живым, но ты можешь стать калекой на всю жизнь. У тебя могут оказаться оторванными ноги, руки. И что тогда? А уже были случаи подрыва в свое время, 2 года назад, когда, значит, БТР, и вот они, когда проезжали, значит, обследовали местность, то заметили такую, как бы, строящуюся дорогу. Ну, подумали, ну что, строящуюся дорогу, надо ее объехать. И когда стали бежать, то произошел взрыв. И после него последовал другой. Погибло 2 ребят, другие получили ранения. И, конечно, не исключенный такой вариант, потому что, как известно, боевики всеми силами хотят все-таки добиться своей цели. На спецоперации они были в течение недели, и, знаете, мы с батюшкой, конечно, очень волновались. Мы молились, мы служили каждый день, практически молебны о них. Даже однажды пришла шифрограмма туда, к нам в штаб, но, видимо, они проверяли связь, и у них как бы не было еще расшифровки ее. И там было написано, там, значит, как, не помню первое слово, ну, условно говоря, там ромашка, неживой. Ну, конечно, все оставшиеся вот воинской части, все, конечно, заволновались, беспокоились. Но, оказывается, потом оказалось, что это другой нес смысл. Шифровка нужна для того, чтобы все-таки избежать какой-то, чтобы боевики не перехватили какую-то информацию. И какая была наша радость, когда мы увидели их приезжих ребят, они возмужали за это время, они стали, мне кажется, еще сильнее, и они были радостными. Вот здесь мы, наконец, могли тоже увидеть, почувствовать вот этот дух. Знаете, что интересно, что вот в России ведь сейчас же не ведется практически никакого патриотического воспитания молодежи.
Ну, я как раз хотела тебе сказать, что это, наверное, тот случай, когда в любое время мы говорим, да, были люди в наше время, богатыри не вы. Вот Великую Отечественную воевали, потом был Афганистан, потом оказалось, что и там способны воевать и подвиги совершать. Во имя чего это уже? Но все равно за други своя это всегда в любом месте, в любое время. Потом Чечня, тоже, казалось бы, эти уже разболтанные ребята, уже 90-е, уже хлебнули свободы, тоже никто ничего не пойдет никуда воевать, не способен, оказались способны.
И знаете, я когда как задавал вопросы ребятам, как относились ваши друзья, знакомые? Некоторые просто отвечали, они мне считали, ну, как бы, ну, что у меня не все в порядке. Все равно принято сейчас как-то, естественно, как-то больше уклоняться от армии, да и что Чечня, можно погибнуть. И тем не менее, эти ребята, хотя иногда вот некоторые говорят люди, ну что, ребята, они же сейчас же как бы срочники-то не служат ведь в Чечне, сейчас в основном контрактники, ну что там, они деньги получают. Но видите, в чем дело? Зарплата у ребят, которые служат в Чечне, где их ожидает естественная угроза, неизвестно, они останутся живы или нет, калеками или нет, но они получают всего лишь 9 тысяч рублей. Ну, понятно, там еще, значит, определенная зарплата идет в военной части, но эта сумма небольшая, в принципе, в общей сложности, на просто здесь, где-то здесь, на территории России, можно найти работу гораздо оплачиваемую. И тем не менее, они поехали.
Но служат не за деньги, конечно, скорее всего.
Да, вот и поэтому, когда вот был некий такой, было действительно очень интересно узнать, что же все-таки ими движет. Хотя, да, говорят, что, ну, конечно, это тоже определенная помощь, когда ты служишь.
Если начнется всеобщая мобилизация, ты думаешь, там не пойдут? Пойдут все. Там единицы спрячутся там по кладовкам.
А все-таки, Ирина, вот ты мне вот много вопросов задаешь, ну, может быть, и так и нужно. А ты сама как считаешь, почему же так?
Это что? Русский дух, он жив, его ничем не вытравите. 70 лет мало для того, чтобы уничтожить русский дух. Даже 100 лет мало. Поэтому я думаю, что сейчас, когда он начинает возрождаться, он опять вот это вот столетие, которое безбожное, пересилит 90 лет безбожной власти. Все равно наши победят.
Ну, хорошо звучит лозунг «наши победят», но мне кажется, наши победят все же в том случае, когда мы будем заботиться о каких-то все равно нравственных, духовно-нравственных основах нашей жизни. Потому что любая война имеет в себе достаточно мощное оружие, это информационное оружие. И это оружие, к сожалению, на нас действует. Вы знаете, о Чечне как-то не принято говорить «хорошее». А знаете, мне довелось побывать в городе Грозном. И просто проехаться на поезде по Чечне и посмотреть в окно. Что же там такое можно найти, которое, что отличает жителей чеченцев от россиян. И результат, надо сказать, был не в пользу России.
Потому что мустуи.
И не только потому. Мы проезжали через пляж. Пляж, ну, понятно, что место, где купаются, где могут загорать. Понятно, если ты зайдешь на наше озеро, то там мы можем увидеть большую, огромнейшую палитру мужчин и женщин. Там были только мальчишки и мужчины. Там не было ни одной женщины на пляже. Более того, если присмотреться вот к женщинам в Грозном, то они... Все-таки я понимаю, может быть, они в жизни где-то внутренне, у них мысли совсем другие, и они, может быть, не соответствуют, может быть, они, да, где-то допускают какие-то отклонения, но, тем не менее, есть со стороны Кадырова и со стороны государственных, и есть какая-то государственная, какая-то устой именно государственная.
Это не государственная, это вековые традиции.
Тем паче, вековые традиции чеченского народа. Вот именно, вековые традиции чеченского народа, они вот сдерживают, и Кадыров как раз и часто призывает к тому, чтобы возвращаться к этим устоям. Да, ведь, смотрите, они мусульмане, а мы христиане.
Ну да, но мы жалуемся, что пришли инородцы и испортили нам все. Можно подумать, что их там не появлялось в Чечне. Они тоже появлялись, но они не смогли ничего поломать.
И, по крайней мере, если там... Это там же не все чеченцы живут, но, по крайней мере, люди и других национальностей, но они тоже как-то следят за собой. Женщина там только в длинной юбке. И что касается платка, если, значит, какая-то девушка его не носит, то сейчас, ну, я уже... Это уже не положительный опыт, тем не менее. Молодые люди ездят сейчас на машинах и стреляют в таких девушек краской. Но...
Хорошее дело.
Но, по крайней мере, вот такие вещи... присутствует. И вот наши женщины, мы ведь побывали еще в православном храме, единственном храме города Грозного. И вот там те, кто там находится, они тоже, соответственно, как-то вот следят за собой, за своим внешним образом.
Нет, это абсолютнейший оплот против ювенальной юстиции, например, против технологий западных, против растления, против планирования семьи. Это там даже с этим заходить туда не стоит, в Чечню, я думаю. Поэтому я думаю, что это, слава богу, там все наладилось в политическом плане. Это наши колоссальные союзники в возрождении нравственности на территории нашей страны,
да,
всей.
Да, единственное, что вот не надо забывать все-таки о сложной ситуации, связанной с боевиками, потому что они не дремлют. А вот их лидер все-таки ставит свою цель захват всего Кавказа, ну, не говоря уже, собственно, о России. Вот. И, значит, вот даже интересная такая закономерность есть. Вот если мы вот заезжаем в саму Чечню, сам город Грозный, можно увидеть буквально множество плакатов с фотографией Кадырова и нашего президента. У меня, знаете, мне было поначалу показалось странным, почему это, зачем это нужно? Мы же привыкли, у нас в России там где-то на площади, может быть, есть фотографии. Да и то даже где-то на площади у нас не найдешь фотографии нашего президента. Ну, где-то, может, и появляются какие-то, значит, учреждения. Но там почти на каждой улице эти снимки, на домах. Я, значит, у меня были мысли, зачем, почему, для чего это нужно? Но потом, когда вот я открыл сайт чеченских боевиков, и просто было понятно, потому что их задача именно в первую очередь это информационная война против чеченского народа. Знаете, как они унижают Кадырова, как они вот призывают народ на свою сторону, на антигосударственную сторону. И поэтому, естественно, вот я думаю, что вот этим оправдывается то, что это напоминание народу о том, что Кадыров и наш президент Дмитрий Медведев, они работают в союзничестве и хотят, чтобы Чечня избавилась от этого насилия, избавилась от крови, от кровопролитной войны, можно сказать так.
Ну, Рамзан держится и продолжает дело своего отца, Ахмада Кадырова, и дай бог ему здоровья, потому что ему удается все-таки удержать эту ситуацию. Там, конечно, можно сколько угодно рассуждать про всякие кланы, кому нравится, кому не нравится. Но тут уже, как говорится, поставлен человек, делает свое дело, ситуацию держит под контролем. И, слава Богу, значит, будем надеяться, что дальше так будет продолжаться.
Думается, что нам нужно молиться. И, конечно, сейчас Кадыру очень тяжело. Буквально недавно была попытка покушения на его жизнь со стороны боевиков. Я думаю, что мы должны молиться о том, чтобы ситуация все-таки сгладилась и действительно было восстановление тех исконных традиций Чечни. Хотя, я говорю, как мы говорили несколько раньше, мы видим даже обратный процесс. У нас в России, где проповедуется православие, христианство, происходит такое падение, а там при мусульманстве вот есть такие вещи, которые, наоборот, поддерживаются государством.
А в Грозном в храме народ есть? Много православных?
Мы, когда зашли в храм с батюшкой, с отцом Александром Дубасовым, нас встретил священник, молодой священник, провел нас в церковь. Кстати, церковь очень красивая, но не надо забывать, что у этого храма очень такая грустная история. Дело в том, что церковь была полностью практически сильно очень разрушена, и священнослужителям приходилось служить в очень тяжелых, опасных условиях. Двое священников, по-моему, были убиты. Одного батюшку похитили боевики и до сих пор не знают места его нахождения. И сейчас вот в этом храме служат молодые священнослужители, а настоятелем является игумен Варлаам. То есть священник в монашестве. И это не случайно, потому что все можно ожидать. А что касается прихожан, знаете, мне очень хотелось с ними пообщаться, взять у них интервью. Но, Ирина, как вы думаете, они отнеслись к предложению ответить на те или иные вопросы?
Ну, судя по твоему тону, отказались.
Они боялись возмездия. Потому что если что-то будет не так сказано, это означает, что они могут сегодня или завтра не вернуться домой. Потому что какие-то расправы там действуют без особых промедлений. Старейшая прихожанка храма, она, например, уже испытала серьезные репрессии. Она, значит, 2 недели стояла в подвале на коленях. То есть люди, которые пережили это горе, боль, но радует то, что они не теряют надежды. Знаете, какая была у них радость, когда зашел в храм православный священник нашей епархии, отец Александр. Они подбежали, а знаете, они походили на наши, они подбежали, они радостные. «Батюшка, батюшка, благословите, откуда вы?» И посмотришь на них и забываешь, что ты находишься в Чечне. Ты забываешь, что здесь недавно была страшная война, здесь было все разрушено. Ты забываешь, что здесь люди, что здесь 2 священников убили. Ты об этом забываешь, и кажется, что мирное небо над головой, солнце светит, как будто находишься на Урале, в Москве или в каком-то другом российском городке. Но когда оглядываешься назад, когда оглядываешься вокруг, ты видишь, стоит непривычно, рядом с храмом стоит мечеть, а чуть дальше огромнейшая, одна из самых крупных мечетей мира. Там своя жизнь, свои правила, свои законы. Еще мне мне очень было еще интересно посмотреть на Чечню, как она вообще выглядит, какова там природа. Мне показалось, там красота, там красиво, но мне, знаете, мне почему-то не особо впечатлила вот сама природа. Но мне понравилось, конечно, в Чечне то, что там вот мы жили в военной части, у нас там был даже виноград свой. Мы сидим с батюшкой, пьем чай вечером, и можно взять, там сорвать грозди винограда и его вкусить. Прекрасное вроде, есть места умиротворенные, места, где ты как-то невольно обращаешься к Богу, ты благодарен Господу за красоту, за весь мир. С другой стороны, здесь же рядом, где-то поблизости, может быть, находятся боевики, здесь где-то местами, где-то поблизости проливается кровь. И вот это сочетание, где-то проливается кровь и красота, творение, оно как-то не очень укладывается. И мне кажется, им не хочется, чтобы все это уложилось, но это сможет уложиться в единое, но тогда может все прийти в должное состояние, тогда, когда мы начнем, может быть, начинать жизнь, изменять жизнь самого себя. Вот, еще Серафим Саровский говорил: «Спаси себя, стяжи, приобрети дух мирный, и тысячи вокруг тебя спасутся». И мы должны начинать с себя, и таким образом молиться, конечно, о нашем народе. Это тоже, можно сказать, наш народ, чеченский народ. Это Россия. Дабы пришел тот, наступил тот час, Может, это фантастические мысли немножко, нереальные, но хочется в это верить, что наступит час, когда все вернется в должное, в русло мира, согласия, добра и даже, могу сказать, большего, любви.
А можно я повторю свой вопрос, потому что ты, мне кажется, не ответил. Первый раз, когда я спросила, имея в виду именно богослужение, ты можешь теперь сказать, я служил в Чечне.
Можно ли я сказать, что я служил в Чечне? Знаете, когда я вернулся из Чечни, ну, в спецовке такой специальной, даже ехал везде, я, значит, первым делом мне как бы приехал в храм, потому что у нас был престольный праздник в селе Косулино. И знаете, я не служил в Чечне, я не служил там, я не был на боевых точках, я не держал в руках автомат. Но когда я зашел на клирос, подошел ко мне маленький-маленький ребенок, мальчик. Посмотрел на меня и сказал: «А правда вы воевали, на войне были?» Я говорю: «Да». И мальчик подошел ко мне, прижался ко мне, как-то даже немножко обнял. И знаете, мне как-то после этого стало... Мне даже немножко глаза стали слезиться. Вот этот мальчик, который хотел... Он своим существом искренне так хотел быть, прижаться к солдату. Может быть, я не солдат, нет, но он хотел прижаться к солдату, к человеку, который был на войне. Я в нем увидел патриотические чувства какие-то такие, и мне показалось, что вот из него, наверное, получится тот воин, который, может быть, потом будет защищать нашу Россию, может быть, будет защищать другие страны. И мне в тот момент, когда он ко мне прижался, я, наверное, почувствовал, что я действительно служил в Чечне.